Вечерний Бродвей на радио Gypsy Team.
Добрый вечер, дорогие пользователи сайта Gypsy Team. В эфире шоу «Вечерний Бродвей». Это Элли Спинки. Я советую всем выпрямить спинки, потому что у нас сегодня очень дерзкий эфир, дерзкие взгляды, дерзкий гость. И забегая вперед, могу сказать, что ему даже позволено стрелять шоколадки и апельсинки у Ильи Городецкого, пока тот комментирует. Скажи, пожалуйста, Илья, всегда ли ты такое всем позволяешь, или это только у Анатолия Филатова такие привилегии?
Да, в принципе, там шастают-то все, кому не лень. Вот, но, в принципе, ситуация сейчас может измениться, потому что Анатолий после того, как стал звездой мирового уровня, заняв второе место в турнире хай-роллеров в Вене, он приходил к нам в студию всегда, вот, а после этого не пришел, а пошел куда-то там пьянствовать. Вот, и сейчас, в общем, он на испытательном сроке. В Сан-Ремо он не едет, потому что он, насколько я знаю, собирается в какую-то другую экзотическую страну, где тоже, кстати, много пьянствует, насколько я знаю. А в Монте-Карло, если он будет, посмотрим. То есть пока он на испытательном сроке.
Угу. Я, в свою очередь, очень рада, Толя, сейчас уже поприветствую его у нас в эфире, потому что для меня это вообще практически свой человек. Мы с ним практически в одни годы учились в МГУ. И вообще люди, которые закончили факультет ВМК, что расшифровывается вычислительной математики и кибернетики, это, знаете ли, уровень. Так что неспроста он показывает то, что он показывает. И давайте его приветствовать. Привет, Толя.
Всем привет. Я на самом деле сейчас вас слушаю, и мне хочется смеяться, потому что, во-первых, когда запускали трансляцию, была такая пауза, и нужно было молчать. А молчать мне тяжело долгое время. Сейчас вы так долго говорили, я аж подумал, может быть, я вам совсем и не нужен. Но, в общем, всем привет.
Ой, вы, мне кажется, с Ильей нашли друг друга, потому что вам обоим сложно молчать, но здесь я вам помогу, я помолчу, вы поговорите, как обычно.
Я, кстати, тоже закончил факультет экономической кибернетики, правда, в другом вузе, вот, но к тому времени, как я его стал заканчивать, его переименовали в модные, во-первых, факультеты в то время стало модно звать институтами, и он, когда я учился на нем, назывался уже Институт информационных систем управления.
Хорошо.
Браво, сейчас аплодируем, Илья. А у меня такой, ладно, давайте первый вопрос.
Да.
Просто мне показалось...
Первый вопрос вот спрашивает Волей Дебак. Он спрашивает, как слушать трансляцию, подскажите, плиз, а?
А, ну вот, да. И звук будет ли? Интересно, нас не слышно? Или, может быть, нам заново запуститься?
Не знаю, все нормально, я думаю. Я думаю, что мастер так, неистовый и беспощадный, все вопросы технически решит. Но если вы будете весь эфир хихикать, то, конечно... Тогда, в общем-то...
Кстати, я еще хотел сказать, что... я прошу прощения, что не зашел в студию. На самом деле, я тогда не зашел, потому что... должен был зайти, но не зашел, потому что был немного... Не то, что немного, а был сильно расстроен, особенно после того, как проиграл хедзап Фабрису Сулье. И что-то мне не очень сбрело в голову. А так, конечно, нужно было зайти. Я надеюсь, в следующий раз я, естественно, не забуду это сделать.
Давайте, пока вы не начали оба разговаривать, я сразу обрисую то, как мы сегодня с вами будем все проводить. Я для начала хочу напомнить, что у нас, как обычно, сегодня проходит конкурс с призом в $11 от Gypsy Team. Где-то примерно посередине эфира между двух тем мы вам предложим ответить на вопрос про Толю, очень дерзкий, как и сегодняшний эфир. И самый быстрый, сообразительный сегодня получит очень дерзкий приз в $11. Вот. И, я предлагаю сначала обсудить наболевшее, то, про что все хотят знать, а именно, про Вену, а потом уже, когда у нас беседа примет более такой расслабленный характер, то поговорить про таинственные наши дерзкие взгляды. Как вам такой план?
Я не уверен, что Вена так уж сильно у кого-то наболела. Если она у кого-то уже и наболела, то она уже, наверное, отболела. Все-таки уже на носу следующий этап, который начнется буквально в понедельник. Более того, уже многие наши игроки уже там находятся на месте событий. Вот сегодня я там видел статус из казино Сан-Ремо от Дмитрия Виткинда. Так что, в принципе, уже следующий этап на носу. Вообще, в ближайшие недели... будут весьма напряженными, а если брать еще всякие серии поменьше, там, в Черногории, на Кипре, то получится, что мы практически вступаем в такой период, когда до середины июля без продаха желающие много играть в офлайне будут иметь такую возможность. Расскажи о своих планах, Толь, вот на ближайшее время, какие турниры собираешься посетить, какие у тебя планы на мировую серию и так далее.
Да, все спрашивают всегда этот вопрос, я уже поэтому знаю заранее ответ все.
Сейчас про визу будет ответ, да?
Нет, ну визу, кстати, я поеду забирать в понедельник. Консульство Ирландии в этот раз меня немножко расстроило, они ее сделали не за 3 дня, как обычно, а за дольше, у них сайт не работает, поэтому немножко расстроили. Надеюсь, визу от этого они мне, ну, не откажут в ней. Так вот, ну, я поеду за визой, потом в Ирландию 17-го, оттуда сразу полечу в Ниццу или в Париж, а потом в Монте-Карло. Из Монте-Карло я поеду, скорее всего, все-таки домой. Не поеду, наверное, ни на Кипр, ни в Черногорию. Но, может быть, если уж совсем приспичит, и если жена тоже приедет. Потому что они с моей мамой едут в Корею в то время, когда я буду в Монте-Карло. В Южную Корею. Вот. И поэтому, может быть, если она вернется и приедет, то, может быть, мы тогда съездим на Кипр или в Черногорию. Потому что на Кипре будет Валерий Меладзе. Вы сами понимаете, это очень серьезный плюс. Я бы, конечно, мог сказать Тимати, но это как-то слишком уж будет.
Будет это
то есть тебе больше нравится Валера?
Валера, да. Мне больше нравится.
А как вот, какую песню ты вот больше любишь там?
Сэра!
Вот это?
Про цыганку? Не, я люблю его песенку вместе с группой Viagra. Ну, понимаешь, чтобы, так сказать, все охватить.
А вот это вот «Девушкам из высшего общества».
Ой, ну, Илья, это же старье. Ты что?
Ну, тоже неплохо. Ну, хорошо Меладзе поет.
Вспомни, с кем ты все-таки разговариваешь сегодня и... Уже давно.
Алиса, я даже таких песен не слышал. То есть...
Я-то помню еще первую песню, с которой он как бы появился. Вот. Вы-то ее не помните.
«Утренней звезде»?
Ну, типа того, в какой-нибудь подобной программе, да. Ну, на самом деле, серьезно, так, ну, привыкли троллить всяких поп-исполнителей, но я считаю, что, ну, и Валерий Меладзе, а уж тем более его брат Константин, на самом деле, реально талантливые люди, как бы можно скептически относиться к такой музыке, и понятно, что многие, наверное, скептически относятся, но люди, они способные.
Да, ну, хорошо поет, что тут.
Заканчивая тему Меладзе, я, кстати, тоже прекрасно отношусь к нему, и все песни я слышала прекрасно, и люблю их, просто, как всегда, пытаюсь пошутить неудачно. Но на самом деле мне тоже...
Тут Михаил Семин, если что, позовем, и тогда все будет у тебя хорошо.
Ну, если что, вызовем его, да.
Ну, я, в принципе, уже готов уступить свое место Михаилу Семину, чтобы вы полного достигли экстаза, он же тоже все-таки МГУ закончил.
А, вот, поэтому я думал, все будет из-за шуток.
Ну, у нас сегодня дерзкий эфир, поэтому в дерзком эфире пусть не все достигнут экстаза, а пусть что-то будет все-таки дерзким. Например, ты, Илья. Ну, давайте ближе как-то к покеру, а то мы сразу про Меладзе, да про Меладзе. Вот я, например, заметила, что после ЕПТ Толю все, ну, все всячески интервьюируют, показывают, фотографируют, репостят, всячески его восхваляют. Ты себя как-то почувствовал большей звездой после этого? Потому что ты такой парень простой и смеешься, когда я спрашиваю, можно ли тебя Толей называть. Но тем не менее, все, ну, с большим вниманием, да, к тебе относятся. Ты как-то изменился именно вот в этот раз после именно этого турнира, этих турниров точнее?
Не, ну я особо сильно не изменился, я не знаю, как может это что-то изменить глобально, но в целом, ну, чуть больше внимания, естественно, было, поскольку результат был довольно неплохой, и там удалось ее Мэнни далеко пройти. И плюс, наконец-то у меня есть нормальные фотки теперь ВКонтакте от журналистов Poker News и журналистов с ЕПТ. Ну, как бы, там, дал несколько интервью, сейчас еще одно додаю, и потом в понедельник еще одно для зарубежного сайта. Но вот в этом плане, да, чуть побольше внимания, но я ничего против не имею. А так, нет, какой звездный статус, я как бы не очень такие вещи чувствую, я всегда встаю, езжу на маршрутке до университета поиграть в футбол или на трамвае к родителям, и не испытываю ничего такого. Вот. А съездить на живой турнир — это как раз возможность там пообщаться с людьми.
Толь, мне кажется, все-таки ты довольно амбициозный человек, а тебя вот вообще манит мирская слава?
Мирская слава? Ну, мне нравится быть... В целом я не против, да, какого-то публичного имиджа, и мне нравится внимание, да, я не буду это отрицать.
Это прекрасно. Я хотела вообще, в принципе, немножко, конечно, поспрашивать про ЕПТ, но вот если Илья считает, что эта тема совсем потеряла актуальность...
Не-не, спрашивай.
Вот, да, я спрошу.
Ну, мы же, у нас, ну, немножко заспойлерю, как бы, у нас даже по Тольной инициативе у нас проходили с ним даже политические дискуссии во время венского этапа. И я всячески подчеркивал, что я за демократию и за либеральные ценности. В рамках того, что у нас демократия, спрашивай о чем душе угодно. Я ни в коей мере не могу тебе мешать.
Это прекрасно. Но я хочу заметить, что тебе, как человеку, который комментировал весь европейский этап, могло немного, конечно, это все, ну, не то чтобы наскучить, но ты мог немного от этого устать. А мне это все еще интересно, и я надеюсь, что кому-нибудь, кто нас слушает, тоже. Поэтому, уже прочитав постфактум интервью Толи на тему его игры в турнире хайроллеров, я хотела...
Оп!
Да.
Видите, кто-то обрезал провода.
Понимаешь, вот мы с тобой, Толя, об этом говорили еще в Вене, да? Я за демократию, да? Но демократия должна быть управляемой, понимаешь? То есть, ну... Демократия, но, к сожалению, в тот момент, когда Алиса несколько превысила свои полномочия, суровая длань, так сказать, бана перекрыла ей кислород. Не знаю, что она хотела спросить, к сожалению, я не могу проникать в ее мысли.
Я закрутил гайки, да?
Да, я закрутил гайки. Ну, мне вот интересно было бы узнать, насколько легко тебе было настроиться, и особенно в первый день играть в турнире хайроллеров после того, как ты, ну, вылетел из мейн-эвента, наверное, ну, скажем так, не оптимально отыграв, по крайней мере, последний день.
Так, ну, настроиться мне было несложно по той причине, что я первые два уровня плохо отыграл. Ну, в мейне я плохо отыграл первые два уровня, а в третьем уровне, на котором я вылетел, я как раз начал нормально играть и почувствовал игру. Именно поэтому я решил, что сесть хайроллеров не будет плохой идеей, потому что я прочувствовал игру и как бы, и, ну, и чувствовал, что принимаю нормальное решение. А если бы я, например, зачильтовал там в мейне где-нибудь и вылетел еще и в третьем, на третьем уровне что-то там, ну, сделал там кучу ошибок и как-то неправильно там все разыграв, и был бы в плохом эмоциональном состоянии, я бы думаю, что садиться было бы тогда действительно идея не очень. А так я сел, хотя мне кто-то говорил, что это плохо, когда ты в мейне вылетел, но нужно смотреть именно по ощущению самой игры. Поэтому мне было довольно комфортно играть.
А я вот появилась за это время, и помимо того,
ты, что ты все поняла, да?
Сербский интернет. Да, ну,
ты
я
все поняла, да? То есть, что демократия демократия, но, ну, не,
ну,
надо.
Ну, ты, да, ты следишь за мной, если что.
Присматриваю, вот так я бы сказал.
А вот там очень какая-то интересная была история про маму, или это уже раскрученная прессой? Вся.
Нет, ну так и было. Ну, мама с моей женой, они смотрели трансляцию там дома. Ну, первый раз, как бы, они смотрели, на самом деле, трансляцию, собственно. А мама вообще первый раз, мне кажется, что-то по покеру смотрела. И я вылетел, мама расстроилась, кстати. Она, вернее, переживала, что я переживаю, что я вылетел. Ну, там стандартная какая-то раздача, коинфлип. Вот. И она спросила мою жену, будет ли он еще что-то играть. Валя сказала, что будет. И мама сказала, что, типа, ну, надо играть. А когда я ее спросил, ну, когда я написал жене, вот я сейчас думаю, играть мне хайроллеров или не играть, она сказала, мама сказала, надо играть. Но мама не имела в виду, там, надо играть хайроллеров или что-то в этом роде. Она просто сказала, что надо еще играть. Ну, собственно, я это воспринял, как сказать, зеленый сигнал, что надо играть хайроллеров, и с большим энтузиазмом сел. Так сказать, раз мама сказала, то надо садиться.
И в хедзап еще заодно выходить сразу.
Ну, в хедзап, да. Но еще, конечно,
я думаю, что мама бы, наверное, так и сказала, но боюсь, что она не знает, что такое хедзап.
Ну, да, но мы бы ей объяснили, что это хорошо.
В общем, мама посоветовала все правильно. Я где-то, ну, то есть не где-то, а в одном из твоих интервью прочитала, что ты считаешь своего соперника по хедзапу слабее, чем ты. Вот расскажи о своих ощущениях, что это такое. Когда
это не
играешь.
Только Толя его считает слабее. Я думаю, что...
Ну, я-то как, я по интервью могу судить. Слава богу, своих оценок пока давать не могу, поэтому мне проще ссылаться сразу на кого-нибудь.
Ну, я считал, что у меня над ним будет сильное преимущество, потому что он очень много, ну, играл, ну, играл в таком ключе, в котором не играют реги. Я считал, что это можно эксплуатировать. И поэтому я, например, не предлагал поделить. Хотя, если бы он предложил... Тут немного мое эго, кстати, меня подвело. Если бы он предложил поделить, скажем, я бы согласился. Потому что в целом, я считаю, это не очень плохая идея. Но сам я решил не предлагать. И вот это мое эго тоже здесь какую-то роль сыграло, что мы не поделили отчасти. Ну, потому что я считал, что если у меня преимущество, зачем мне делить? Плюс я, ну, у меня стратегия была все заподконтролить против Сулье, потому что он как-то переагрессивничал и так далее. Ну, любил там что-то блефовать и так далее. Ну, вот. Но немножко не получилось. И я пытался сбалансированно играть, там, ну, свои диапазоны как-то балансировать. Хотя против него это абсолютно не нужно было. Ну, я должен, конечно, здесь по-другому действовать. К сожалению, мне не передали некоторые ноты на Сулье от Ильи и Михаила. Ну, то есть я не знал, у меня был и скайп, ну, выключен, а телефон убирал вообще в сумку, чтобы не отвлекаться. Поэтому, если бы я знал, что он прям очень любит без эквити блефовать или там колить ради блефа только, я бы, конечно, с ним по-другому играл в этом плане. Ну, кстати, я слушал его интервью, и он сказал, что он видел, что я играю смолбол, поэтому начал меня трибетить. То есть он, хоть и слабее, я его считал, да, но в целом он правильные вещи делал против меня. Я думаю, это довольно оправданно. Вопрос в том, что не знаю, какие руки он трибетил, но в одной из раздач он мне показал шестерку не в масть, на доске, в которую ни один нормальный рек не будет блефовать. Я там выкинул руку, ну, потому что она была средней силы, была бы там чуть выше в мой рейндж, потому что я считал, что у меня достаточно сильных рук там в том споте. Ну, сейчас расскажу. Он, когда я отрезал король валет, он заколил и вышел флоп. 4 валет-дама с флэш-дро. Я получил чек-рейс, заколил, на терне спарилась четверка, я опять заколил ставку, и ривер пришла восьмерка, и он еще раз поставил. И здесь я король валет, ну, выкину всегда против любого рега. А вот против него, любителя блефовать без эквити, наверное, может быть, можно было подумать, как сыграть. Или бы здесь за подконтролить нужно было обязательно чекнуть вторую пару, потому что против него не имеет смысла. Ну, в общем, я выкинул, хотя против у него тут мог быть блеф. Он мне показал шестерку, даже не имеющую там бэкдора на флэш-дро. Поэтому я думаю, у него здесь много блефов довольно-таки было. Хотя, может быть, он и купил и трипс. Мне сложно судить. Ну, в общем, неправильно стратегию выбрал, поэтому проиграл. Поэтому, как бы, Сулье молодец, что так против меня сыграл.
Нет, ну, он как бы очень опытный игрок, но технически слабый, да, но при этом опытный именно в таком, скажем так, чисто покерном, не техническом плане, а покерном как в целом игровом плане, скажем так.
Да, но это не самый приятный оппонент. То есть я не могу сказать, что это дармовой, который там будет заливать. То есть с ним не очень комфортно играть, если ну, он начинает агрессивничать, а мы, например, не попадаем. Или если он попадает, потому что он не выкидывает. А если он попадает чуть хуже, чем мы, например, то с ним играть очень хорошо в хедзабе, но, к сожалению...
Ну да, да. Ну, опять же, нам, боюсь, Алисе будет скучно, я-то готов Фабрисо Сулье обсуждать часами, потому что я только на последней мировой серии, по-моему, в 4 турнирах с ним играл по много часов за одним столом, в любые игры. Поскольку я с ним играл, например, турнир по 10 играм, то я с ним играл во все вообще игры, которые играются на мировой серии. Но боюсь, что большинству наших слушателей не так интересен Фабрисо Сулье. Я хотел тебя спросить, вот как проходило вообще твое покерное развитие, и вот у тебя невероятно удачная полоса после достаточно тяжелого, насколько я знаю, периода, пошла где-то с осени, да, прошлого года, с вкупа, который ты выиграл один из турниров и так далее. Это сопровождалось каким-то качественным скачком, ощутимым тобой самим в понимании игры, или... такого не было, и, я не знаю, и просто, как сказал бы, опять же, Михаил Семин, дистанция тебя начала возвращать за твою гениальность, которая была с тобой всегда.
Дифирамбы, конечно, это нечто.
Ну, это же такие полуироничные, я надеюсь, ты понимаешь.
Нет, ну, он умеет, да.
Я понимаю, да. Я скажу так, я не так плохо, в принципе, себя чувствовал и до этого. То есть у меня был период, когда на Старзах много проигрывал. Тогда, правда, я выигрывал за счет моего друга Миши, он тогда очень много выиграл, у меня везде была доля, и на других сайтах я немного выигрывал. Потом, перед мировой серией я довольно прилично выиграл, и какие-то, и, по-моему, Биг выиграл, и что-то и в Гипер там сходил, и в офлайне были доезды, а тоже с Берлин Кап был и так далее. Вот на мировой серии я немножко, не немножко, я прилично подзалил денег, вот, и потом в сентябре все-таки произошел определенный прорыв в игре, потому что я чуть-чуть подработал над некоторыми вещами. Не я один, ну, там мы это делали. Мы обсуждали там раздачи с другими регулярами, или с регулярами, не знаю, как это сказать. Вот. И в целом у меня игра сильно изменилась, я считаю. Стала чуть более сбалансированной. Не чуть более, а, наверное, все-таки прилично сбалансирований и много разных вещей, включая, например, тот же самый пушфолд. Я понял, что я довольно плохо играл в коротких стеках и так далее. И в целом, я думаю, что результаты являются следствием все-таки улучшения игры. Хотя, на самом деле, то есть можно игру улучшить, и при этом результаты сильно не изменятся. То есть такое тоже может быть из-за диспы. Но вот тут у меня и игра улучшилась, еще и результаты, в принципе, неплохие. То есть винрейт у меня вырос, ну, сильно, если смотреть в сравнении с прошлыми временами, то он намного выше стал.
Вот, скажи, пожалуйста, вот, не знаю, может, это связано с твоей манерой игры, может быть, с таким, ну, достаточно... не знаю, как сказать, раскованным и в какой-то степени, можно сказать, самоуверенным поведением, но даже среди регуляров, я думаю, для тебя это не секрет, мнение о тебе как об игроке, как человека тебя любят все, а вот как об игроке мнение достаточно полярное, да, то есть я знаю довольно много людей, которые, ну, можно сказать, даже поклонники твоей игры, но есть люди, которые считают, что, ну, ты реально там не годишься, и просто тебе складывается там и так далее. Вот... Тебя это вообще, ну, беспокоит? Вот ты хотел бы всем доказать, что ты круче там, среднестатистических регов, там, обычных регов, которые играют более стандартно? Или тебе, ну, грубо говоря, пофигу?
Ну, меня это не особо беспокоит, потому что я смотрю на свои винрейты и могу сказать, что они выше среднестатистического рега довольно сильно. Поэтому, ну, как я считаю, что это какой-то такой показатель, по которому можно судить о наличии скилла. Собственно, мне больше ничего не нужно. При этом, имея высокие винрейты, можно очень много денег не выигрывать, потому что тебе может не складываться в ключевых алынах или в дипранах, например. Но при этом, если тебе еще будет складываться, тогда и результаты будут высокие. Поэтому я не сильно переживаю. Ну, кстати, раньше я играл в другом ключе. Я смотрел свой дневник и смотрел раздачи, которые я раньше выкладывал. И понятно, что многие вещи, которые я делал в то время... они были не сбалансированы и не годились, то есть сейчас я, например, так не играю. Ну, игра меняется, и я считаю, что это нормально, если реги, ну, работают над своей игрой, то их игра меняется. Так, ну, это понятно, да, что я сейчас сказал тавтологию. Ну, в общем, если реги работают над своей игрой, то это приносит какие-то дивиденды в будущем, поэтому всем рекомендую этим заниматься.
Ну, то есть, вот то, что мы видели на ТВ-столе, в какой-то степени в первый день, и точно вот в тот день, когда ты вылетел, это нетипично для твоей вот нынешней игры?
Типично. Да? То, что мы видели в первый день, когда я сел со стеком 80 тысяч, закончил с 40, это довольно типичная игра, я, в принципе, там довольно стандартно играл. Единственное, что стол был очень тайтовый, поэтому я открывал чуть шире, чем обычно. Если бы стол был чуть более агрессивный, я бы открывал свои обычные диапазоны или чуть-чуть сузил их. А поскольку все фолдили, то мне было выгодно открывать много рук. Я так играл. А вот когда мы играли ТВ-стол в финальный день, в четвертый, ну не финальный, для меня финальный, да, в четвертый день, там я играл не оптимально, не в свою игру, поэтому многие споты были сыграны плохо. И такую игру, ну, там, я демонстрирую не так часто. Ну, надеюсь, и не буду демонстрировать. То есть здесь я могу признать, что ну, там плохо отыграно было. И, собственно, вот как-то так.
А мне еще стало очень интересно в тот момент, когда ты про Хадзаб говорил, задумываясь о том, поделить или не поделить, это вот противостояние чего? Того, кто первый предложит? Ну, то есть здесь большую роль деньги играют или психологический момент, кто сломается и предложит?
Ну, если честно, я не исключаю, что Сулье бы отказался, потому что он был чип-лидером, он невероятно самоуверенный и уверенный в себе, /самоуверенный, очень трудно провести границу игрок, поэтому я думаю, что он, а то ли он видел первый раз в жизни, и я думаю, что он бы все равно отказался, поэтому это немножко отчасти умозрительная такая беседа, но тем не менее.
Ну, после 4 или 5 раздач у нас стали равные стеки, или там, ну, буквально через 20 минут, поэтому здесь мы уже могли обсудить. Ну, я, правда, у него выиграл огромный банк, и предлагать делить после выигранного банка обычно так не делают. Вот, может быть, еще от этого. Но здесь, на самом деле, сыграло мое эго, то, что я не предложил. Я думаю, оно сыграло, а когда эго вмешивается, обычно это, ну, за это наказывают. Причем Иногда это по скиллу наказывают, иногда нет. Но я думаю, что оценил свой эдж над Сульев, Хадзапи, равными стеками. Я думаю, где-то как 55 на 45. На самом деле не такое большое преимущество, когда разница в призах очень большая. Ну, вот я так весьма оптимистично думаю, может быть, там чуть поменьше. Ну, 55 на 45, где-то так я расценивал свой перевес.
А я вот, ну, всех мучаю этим вопросом. Ну, часто его и вот Миша, с которым я много общаюсь, все минус даю, но задам и тебе. Вот ты довольно уверенный в себе человек, и, наверное, в этом плане как бы ты такой, ну, типичный представитель группы успешных игроков в покер. Как ты думаешь, вот такая вот уверенность в себе, она помогает добиться успеха? И в какой момент она переходит в самоуверенность, не в твоем случае, а в принципе, которая может уже где-то мешать и тормозить или отбрасывать назад там скорее?
Ну, уверенность приходит от того, что ты понимаешь, что какое-то действие плюсовое ты совершаешь. А это можно как сделать? Если ты какие-то споты разбирал неоднократно там в хейме или где-то еще, или в калькуляторах, и прогонял, и много их сыграл, ты понимаешь, что здесь, допустим, у тебя винрейт там будет такой-то, и поэтому плюсово так делать. То это придает тебе уверенность твоим действиям. И если у тебя есть вот именно уверенность в своих действиях, то она еще и передается оппонентам, поэтому им сложнее с тобой играть. Например, ну, есть игроки, против которых ты почему-то думаешь, надо поставить второй баррель, но там боишься, и хоп, и берешь чек-фолдишь. Ну, на самом деле, есть такие игроки, я там сам играл, помню. Вот Джон Литл один раз, что-то я не поставил второй баррель в каком-то из турниров, и он там с какой-то ерундой в итоге дошел до вскрытия, и у меня выиграл банк. Ну, в таком духе. Но в целом, насчет границы уверенности и самоуверенности, я не знаю. Если вот... Ну, вот я понимаю, почему многие там вот эти топовые регуляры кэша, они так дерзко порой ведут себя, ну, на форуме и так далее, потому что они знают, они просто знают, откуда у них эдж берется и за счет чего. Это преимущество. Потому что раньше, вот бывало, ты играешь в плюс МТТ и думаешь, ну, у меня здесь эдж, а откуда он берется, откуда это преимущество и так далее, понятия не имеешь. Ну, я такое часто видел. Ну, я считаю, у меня преимущество над полем, а с чего оно есть и так далее. А вот когда ты действительно понимаешь, за счет чего берется это преимущество, и оно у тебя есть, тогда это, ну, прибавляет тебе сил там, и той же уверенности в игре. Не знаю, ответил на вопрос или нет.
Ну, в какой-то степени, наверное. Я думаю, что если даже меня это чуть-чуть удивляет, да, то я думаю, что многих наших слушателей это удивляет, что ты так много говоришь вот о математике, о работе там, с калькулятором, с холдем-менеджером и так далее. Потому что я убежден, что вот, особенно после просмотра вот, венских трансляций, у многих зрителей сложилось впечатление, что ты такой, знаешь, парень, который по чуйке катает, знаешь, там типа «Эх!» Разудись плечо, размахнись рука, там, рубаху на груди порвешь, там, в горящую избу войдешь и так далее. Это иллюзия, да? То есть, как бы, на самом деле, ты довольно много занимаешься, скажем так, аналитической, подготовительной работой.
Я бы не стал так уж говорить, что я там провожу дни в калькуляторе. Не, я, на самом деле, довольно ленив, и сам-то я в калькулятор не так часто залажу и почти этого не делаю, но мы, бывает, иногда разбираем споты. Я не говорю, что если бы я проводил, наверное, сутки в калькуляторах и так далее, я бы играл еще лучше, но я не знаю, когда бы у меня было время играть. Но в целом игра по чуйке есть такое понятие, но если это еще игра на инстинктах, она подкреплена в некоторых спотах математикой, то это будет еще лучше. А так можно спокойно играть, так сказать, по чуйке.
Но в некоторых я как раз хотел тебя спросить, ВМК дает ли тебе оконченное преимущество в покере?
Судя по этому хихиканью, девчонки с журфака, по-моему, ВМКшников так считают просто какими-то унылыми ботами.
Да, правильно я понимаю? Полубогами мы их считаем.
Да, да, правильно. Вот сейчас вообще хорошо сказала. У нас экономисты раньше, мы были на 6-м этаже, а они на 5-м. Там была шутка такая, что это... Кто... Кому потолок, а кому там, ну, это, пол. Ну, это так, к слову. Сейчас у экономистов новый корпус, кстати, где очень крутой ремонт сделан, крутые аудитории, даже туалеты цивильные. Вот, а мы по-прежнему в МКшнике в старом корпусе сидим, но зато отжали там у них часть этажа. Так, отвечая на твой вопрос. Ну, помогает, но не особо сильно.
Угу. Кратко и хорошо. Давайте тогда переходить к конкурсу.
К чуйке.
К чуйке, да. Ну, на самом деле, сегодня мы предлагаем угадывать не цифры, а более пространные, делать такие движения мыслей. Не знаю, почему я решила именно так окрестить этот процесс. В общем, конкурс сегодня вы абсолютно точно выиграете, если вы следили за Толей Вене и ходили за ним по пятам. А если не следили, то все равно у вас есть шансы угадать. Значит, вопрос, на который сегодня нужно ответить, звучит следующим образом. В парикмахерской города Вена Анатолию Филатову предложили сделать то, чего он раньше никогда не делал. И он согласился. Ваша задача угадать, что предложили Толе сделать в парикмахерской Вене.
Слушай, у меня такой вопрос. А я знаю ответ, да? Он как-то обсуждался? Потому что я вот, ну, не помню ответ вообще.
Мне кажется, что не обсуждался.
А, нет, ты не знаешь, кстати.
Я не знаю, то есть я могу принять участие.
Ты не спрашивал и можешь попробовать. Но сейчас я хотела бы, да, закончить, что нужно сделать, чтобы никто не запутался. Значит, давай. Нужно ответить на вопрос в комментариях к анонсу программы, не в чате. Мы не принимаем ответы в чате. Два раза специально повторяю. И не забывайте, пожалуйста, что мы учитываем только ваш первый ответ. То есть, если вы несколько раз ответили, то все вот остальные варианты после первого, они не принимаются, даже если они правильные. Вот. И я сейчас сразу, пока Илья не начал пробовать, публикую этот вопрос в комментарии под анонсом. И вот с этого момента в комментариях под анонсом мы вас просим пробовать отвечать, догадываться, что Анатолий Филатов впервые сделал в парикмахерской Вене. Вот. И мне, кстати, да, действительно кажется, что Илье Городецкому неизвестен правильный вариант ответа. Но мне кажется, что ты можешь легко угадать, и тогда ни у кого не будет шансов.
Ну, я не буду, на самом деле, даже гадать, потому что это отвлекает меня. Я вот сейчас чувствую, что вместо того, чтобы думать, какой следующий умный вопрос задать, я мучительно думаю, что же могли в парикмахерской ему предложить, как бы. Бороды у него нет, то есть, ну, непонятно. То есть,
ну,
мне сложно. Мне сложно, а у меня нет воображения. Если кто не знает, у меня очень большие проблемы с фантазией, с воображением. Эти качества у меня отсутствуют.
Там сразу посыпались сейчас варианты ответа в чате. Я не знаю, может быть, на самом деле, либо кто-то не расслышал, что в чате мы не принимаем варианты ответа, либо это не варианты ответа, а шутки просто.
Это тролли, это просто тролли. Да. Ну и вообще, почему мы должны... А, понимаешь, если человек пишет «эрокез», то есть в слове из шести букв допускает две грамматические ошибки, вот, то, ну, как бы, однозначно, что это тролль, поэтому, ну, не будем, так сказать, обращать внимание. У меня вот такой следующий вопрос. Ты ничего не хочешь спросить у Толи?
Я хочу просто переходить к дерзкой теме.
А, к дерзкой теме? Ну, подожди, сейчас вот мы спросим про не дерзкую, а потом про дерзкую. Угу. Я хотел спросить, а зачем ты придумал проект gosupoker.tv?
Так, ну, я смотрел стримы по StarCraft'у на Good Game и подумал, почему нету в покере такого, и посчитал, что можно что-то подобное организовать. Изначально была такая идея. Плюс хотелось какой-то проект не покерный, ну, что-то сделать не покерное, и, возможно, попытаться даже и заработать на этом.
Потому что, ну, вот когда спрашивают у игроков покер, например, вот самый частый ответ, почему они не занимаются какими-то, ну, скажем так, коммерческими или там смежными проектами, ну, это типа минус ЕВ, потому что я лучше это время турнирчики поиграю, больше заработаю и так далее. Ты об этом не думал или ты просто в то время мало выигрывал?
Да не, ну я не вижу в этом такого минус ЕВ, плюс это полезно для публичного имиджа, к тому же что-то нужно делать для комьюнити, я считаю. Потому что если мы будем думать только о деньгах, то, ну не знаю, я так не придерживаюсь этой позиции, потому что некоторые реги, они измеряют жизнь в количестве ЕВ, которые они упустили. Они там рассуждают так, если я сейчас пойду, проведу время с друзьями, я за это время могу $500 выиграть по ЕВ. Не знаю, мне кажется, так нельзя жить, потому что мы, наверное, катаем для того, чтобы жить отчасти, а не живем для того, чтобы катать. Но хотя порой, когда как бывает. Некоторые, может быть, и живут для того, чтобы... Ну, покер — это все-таки не сама цель наша какая-то в жизни, мы что-то должны принести. Плюс есть какая-то потребность в самовыражении отчасти, поэтому, видимо, я занимаюсь всеми этими вещами. Ну и общение с людьми.
А ты не боишься, может быть, слишком в около покер от этого перейти?
Когда, ну, вот. Когда... Не получилось пока, видишь, наоборот, заносить стал.
Ну, я не против перейти в около покер что-то, но пока мне нравится играть. И я готов это еще делать.
Ну, отлично. Я, кстати говоря, очень рада, что ты такой офлайн человек во многом, и с тобой можно вот обсуждать вопросы дележки и всякие дерзкие взгляды и все прочее. Вот. Ну, перейдем к теме, Илья, или ты не хочешь пока?
Нет, нет, пожалуйста, я хотел нам кое-что еще обсудить, но можем про дерзкие взгляды, как бы. Я просто, да. Ну, это тебе рассказывать, потому что мы-то в недоумении по поводу чего это все.
Ну, конечно, вы в недоумении. Мне просто кажется, у меня тоже, кстати, есть еще там пару вопросов. Ну, я их предлагаю перемешать с вопросами, которые мы начнем принимать после того, как обсудим нашу тему эфирную. И мне кажется, получится очень здорово у нас. Вот. Тема, в общем, следующая. Я рассказываю, в чем дерзость заключилась. Как-то раз в твиттерах разгорелась баталия. Джастин Баннам резко, дерзко наехал на Джейси Альварадо и Таймакса за их дерзкие взгляды за столом. Вот что имелось.
Я думал, это про что-нибудь интересное. Это про эти дерзкие взгляды. Ну ладно, это вы МГУшники обсуждаете.
Ну, я расскажу. Тут у меня есть еще целая история доводов. Значит, проблема в том заключается... Ну да, поспи пока. Проблема заключается в том, что, ну, подолгу рассматривает в упор, он считает непрофессиональным, ненужным, лишним и так далее. И ему много там кто по-разному ответил, кто-то согласился, кто-то нет. И в интересных замечаниях было то, что в некоторых странах, ну, вообще неприлично, например, подолгу смотреть на человека. И это, ну, может каким-то образом сказаться на позиции, да, или то, что с профессиональной точки зрения можно уследить за реакцией с помощью периферийного зрения и не пялиться вот так в упор, вот, но а Джейси Альварадо сказал, что такие взгляды — это вообще культ покерной среды давным-давно. И вот я хотела, собственно, с Толей почему это обсудить, потому что у него 5 пар очков Ray-Ban разноцветных, и, ну, мне кажется, это его тема, и вообще он офлайн-профессионал. И вот скажи, как, на твой взгляд, можно ли дерзко смотреть друг на друга? И стоит ли ограничивать как-то такую дерзость, на твой взгляд?
Ну, я только позволю себе реплику, что, ну, это довольно смешно, когда вот подобного плана претензии предъявляет Джастин Боному. Дело в том, что, ну, я не знаю, тебе приходилось только с Боному играть там задним столом?
Не знаю, мне кажется, нет.
Ну, просто он, ну, довольно, скажем так, несмотря на то, что он ушастый, и поэтому как бы у меня к нему должно быть, по идее, теплое отношение. Но он, скажем так, довольно вызывающе себя ведет за столом. То есть даже не вызывающе, а так, ну, я, наилучшее слово, подходящее здесь будет, высокомерно. Вот, и на мой взгляд, вот, например, играя с ним, когда он, ну, довольно явно демонстрирует соседям по столу, что он, ну, в общем-то, в гробу их всех видал в белых тапочках, в общем, какой-нибудь любитель ощущает себя куда менее, еще более некомфортно, чем когда на него зыркает или глазеет Джейси Альварадо или... Таймикс. Ну, не знаю, может, Джейси Альварадо, кстати, когда я с ним играл, так получалось, что я с ним несколько турниров, ну, было его, доиграл за одним столом, он вообще особо ни на кого не глазел. Может быть, он просто научился, и это благоприобретенное. А вот, ну, с Толей, почему еще интересно с ним это обсудить, потому что он все-таки, могу не быть неправ, но мне кажется, что Толя больше доверяет не взглядам дерзким, а дерзким разговорам за столом. Как раз поговорить-то он очень любит. Я не прав, Толя, или...
Ну, не совсем так. В общем, начнем по порядку. Так много у меня информации, так сказать, сразу, что я могу запутаться, отвечать и как-то разрозненно. Ну, во-первых, я считаю, что если это не запрещено правилами, мы это можем делать. Ну, это как бы стандартная позиция. Если не принято смотреть на людей, то это, конечно, нельзя делать в тех странах, в которых не принято. Если мы проводим турнир в этой стране, естественно, я думаю, это будет не очень корректным. Далее, что я могу сказать...
То есть на РПТ Тбилиси ты бы не стал так делать, да?
Ну, если там не принято, я бы там не стал, да. Может, потом после турнира минус ЕВ получить. Дальше. Ну, такие игроки, как Таймакс и, ну, Альварадо, они когда смотрят пристально, все-таки это оказывает давление на оппонентов, и они извлекают за счет этого какое-то преимущество. Потому что, когда на тебя пристально смотрят, это реально оказывает психологическое давление. Что против этого можно сделать? Можно одевать очки, закутываться в шарф, одевать бейсболку. Так будет намного легче. Особенно в очках, кстати. Потому что на меня тоже, я помню, играл турнир, на меня пристально человек смотрел, действительно, чуть сложнее было играть, особенно если, ну, у человека тяжелый взгляд. А бывает, смотрят, и как бы тебе вообще все равно. Так, идем дальше. Я к когда играю, я тоже смотрю на оппонентов в большинстве случаев довольно пристально. Но при этом я считаю, что ну, во время между раздачами нужно склоняться к непринужденной веселой беседе. Я думаю, от этого всем будет только лучше. И вообще я сторонник того, что за покерным столом в офлайне нужно общаться, потому что есть представители разных стран, и нужно как-то поддерживать какие-то дружественные отношения. Я думаю, что покер, одна из его целей, все-таки получать от игры удовольствие. Я думаю, всем будет веселее, если будет атмосфера более веселая. Например, на ВСОПе, в одном из турниров у нас сидел стол Мексика, Америка, Россия, еще пару стран, и ребята заказывали текилу и пили ее. Но я, поскольку не пил алкоголь, я в этом участие не принимал. Но я всячески поддерживаю любого рода вот такую вот активность.
Нестандартность.
Да, насчет культовости взглядов, ну, отчасти, наверное, да. Все-таки, когда таймах смотрят, это тяжело переносить. Я, кстати, тоже пристально смотрю. И причем, когда, ну, если я действительно очень сосредоточен, я действительно смотрю на оппонентов очень пристально. Может быть, не так жестко, но в целом это полезно бывает делать. Но если ты в очках находишься, они, наверное, все равно чувствуют, что ты на них смотришь, но уже не так сильно.
Ой, по-моему, это такая классная фишка, когда ты умеешь смотреть, и когда ты умеешь смотреть так, что человек начинает иначе себя вести. Что это тоже смешно просто. Как-то на это странно реагировать. И еще меня вот в этих доводах, которые я сама же приводила и вам рассказывала, очень удивило, что вот, ну, там приводилось, что в каких-то странах неприлично смотреть долго на человека, но на самом деле, мне кажется, это какой-то немного абсурдный довод, потому что, ну, мы же все знаем, да, как мы выглядим, мы каким-то образом влияем на то, как мы выглядим, на свою внешность. Ну, то есть, почему, ну, на нас можно
кто
смотреть.
Кто может влиять, если... как бы, да?
Ну, есть... как бы, да.
И у всех есть деньги на пластические операции.
Ну, просто если бы там все голые сидели за столом, тогда можно было бы как-то пошутить на этот счет. Но что значит неприлично долго смотреть? А что такое долго?
Кстати, интересно, да, первенство мира по покеру среди нудистов.
Интересно, наверное, но не мне.
Ой, извини, но вроде ты не декларировала никогда при наших с тобой нечастых встречах, что ты нудистка, поэтому тебя бы не допустили до участия. Надо как-то доказать, у тебя должна быть жизнь прожита в искусстве нудизма.
Нет, ну можно же участвовать, а можно за этим просто наблюдать, правильно?
Ну нет, я думаю, что зрители там как бы допущены только вот ну, из той же банды, как бы, ну только нудисты.
А, то есть и журналисты такие же должны быть, да?
Да, да, специально обученные.
Да, ну я боюсь, просто не соберется турнир и ничего не получится из этого действия, как бы тебе это не было интересно.
Ну, кстати говоря, можно еще в ответ смотреть человеку в глаза, и ну, это тоже бывает помогает.
Ну, вот что меня, вот я уже ну, говорил, то есть я тоже не вижу в этом, честно говоря, большой проблемы, да, что там хочет Timex смотреть, пускай смотрит. Мне кажется довольно нелепым, когда он начинает так смотреть, ну, условно говоря, на Негриану, который просто поворачивается к нему и начинает просто над ним ржать. Ну, вне зависимости от того, какая у него карта. То есть, ну, мне кажется, что, ну, поскольку это вошло в некую привычку у Макдональда, он, ну, совершенно уже игнорирует то обстоятельство, что эту привычку можно тоже как-то балансировать. То есть смотреть подобным образом на Негриану или на Эрика Сайдела, ну, все-таки, мне кажется, это, ну, даже не вопрос в том, что это неприлично. Я сейчас не это имею в виду. Это просто совершенно бесполезно. Ты не согласен, Толь?
Ну, кстати, не совсем согласен. Может быть, и на Гриану он тоже может оказать какое-то давление. Почему нет? Может быть, он почувствует дискомфорт внутри себя, хотя будет отшучиваться.
Не боги горшки обжигают. И потом, ну, может быть, это и смешно, но может человек уже так думать просто легче.
Да, кстати, может он так действительно сосредоточен сильнее. Я поэтому не вижу в этом какой-то проблемы. Мне нравится, когда он так смотрит, это прикольно. Я просто с ним еще не играл, поэтому, так сказать. Но я очки напялю, если что, и буду ему улыбаться. Хотя улыбаться не рекомендую во время раздачи, кстати говоря.
Ну, с другой стороны, вот мне кажется, что чтобы посмотреть в ответ, это тоже нужно обладать достаточно сильным характером и устойчивостью. То есть, когда ты смотришь в ответ, ты, мне кажется, рискуешь еще больше выдать, чем когда ты упорно пялишься в стол, когда ты
работаешь. Ну да, все-таки самое простое, то, что советуют новичкам, это просто смотреть в одну точку на столе, как бы, и наверное, мне кажется, что это действительно, ну, наверное, самый эффективный способ защиты. Опять же, если вы не владеете какими-то продвинутыми техниками в этом смысле.
Еще можно напялить капюшон и шарф.
Ну да, но опять же, это так же, как с пластическими операциями. Не у всех просто они есть. Ну, довольно, ну, я совсем мало играю в офлайне в последнее время, но представь, вот если я начну приходить...
Ты будешь закрывать тебе ладонями глаза,
как шарфом там, да, то есть и в капюшоне, ну, честно говоря, я не готов, как бы, к тому троллингу, который будет вокруг меня, когда я встану из-за стола, поэтому уж я лучше так, так сказать, потерпеть. А вот из тех, с кем ты играл и в турнире хайроллеров, и в мейн-эвенте, кто тебе показался самым сложным, неудобным противником, с кем было тяжело играть? Ну, может быть, потому что он у тебя глазел как-то не так, может быть, потому что играл сильно. И вот ты заметил существенную разницу в уровне игры в турнире хайроллеров и в мейн-эвенте?
А, ну, существенную разницу в уровнях игры я не заметил. По факту, даже в хайроллерах хватает и средних каких-то регов там, и совсем любителей. Поэтому я не чувствовал какого-то дискомфорта. Ну, были, естественно, опасные оппоненты, с которыми мне очень хотелось зарубаться. В частности, вот на предфинальном столе вот парень, который из туз-король проиграл моим десяткам, он, хоть и сел с коротким стеком, он доставлял неудобства. То есть он с ним там довольно агрессивно играл, и против него приходилось... который, кстати, еще Санды Миллин, как ты говорил, выиграл там за 2 недели до этого. Он довольно... Ну, довольно, в общем, доставлял неудобства. Но так я опасался больше всего, это Юрасова и Спиндлера, потому что они наиболее агрессивные. Собственно, ну, в остальном я себя с остальными чуть получше чувствовал, покомфортнее.
А вот в мейн-эвенте, когда ты играл вот с Шемионом, тоже как бы ничего такого особенного?
Да не, ну Шемион, ну вообще, ну очень тайтово сидел и... Если вы у него хотя бы один блеф вы у него увидели, я, например, не увидел. Поэтому с ним я не чувствовал какого-то дискомфорта.
У нас было ощущение, что, ну, вот еще в пражском турнире, где он прошел на финальный стол, что он сейчас пытается как-то менять свою игру, как-то играть более сбалансированно, потому что, конечно, до этого он очень много блефовал и играл там много таких очень дисперсионных раздач. А вот последние турниры, где-то, как ни странно, с декабря прошлого года, несмотря на то, что вроде бы у него был настолько успешный 2013...
Ну, ага, да. Вот так, да?
Да. Одно время я задал вопрос, но вот разговаривал, оказывается, сам с собой. А ты меня слышал, нет?
Ну, ты сказал, что у Шемина за 2013 год были хорошие результаты.
Да, но при этом он стал, как кажется, по крайней мере, может быть, это иллюзия, стал менять свою игру. Вот были ли у тебя тогда периоды, были ли у тебя периоды, когда вроде бы по результатам все в порядке, но ты чувствуешь, что в игре надо что-то менять? Или у тебя всегда изменения в игре были как бы следствием там, ухудшения результатов или стагнации, скажем так?
Ну, кстати, сложно сказать. Я думаю, что нужно просто стараться периодически, ну, улучшать свою игру. Потому что даже сейчас я вижу кучу ликов, грубо говоря, в своей игре и дисбалансных каких-то вещей, и над ними нужно работать. Ну, не знаю, я все-таки тоже довольно ленивый человек.
А видишь ты какие-то вещи, вот за счет чего ты точно знаешь, вот, ну, уверен, скажем так, точно знать, наверное, нельзя, ты уверен, что даже вот над регами у тебя существенное преимущество? Вот есть что-то такое?
Ну, я знаю, что у меня неплохой винрейт, и поэтому у меня есть преимущество.
Говорят, что мы не в эфире. Да, продолжаем разговор. Оказывается, мы вылетели тут все вместе. В тот момент, когда я у Толи спрашивал, придется тебе еще раз ответить, потому что Толя ответил на этот вопрос, но, оказывается, его никто не слышал ответа. Было ли у тебя такое, чтобы ты менял свою игру, там, резко, не резко, хотя результаты все еще на тот момент были по-прежнему хорошие или там достойные и так далее? Или все-таки изменения в игре всегда являются следствием какого-то спада или стагнации в покерном плане?
Ну, мне кажется, кстати, в большинстве случаев действительно являются следствием спада и стагнации. С учетом российского менталитета у нас мы обычно, ну, начинаем решать какие-то проблемы, когда они появляются, а не заранее. Поэтому... Думаю, что отчасти спад в результатах он подталкивает. А так, ну, не могу сказать, что я прям там что-то... Я не так много, как кажется, там, может, или как я говорю и кажется, провожу времени, занимаясь самообучением, потому что я все-таки много играю. Если бы, ну, я недостаточно все-таки делаю, у меня много и там и ликов и так далее, и дисбалансных всяких вещей, и много что можно улучшать в игре. Ну, это просто действительно так.
Я, кстати, хотела сразу предлагать, там уже начали вопросы писать. Давайте уже, мне кажется, можно их начинать принимать.
Пишите. Ну, еще есть пара таких тем, которые...
У меня есть, кажется, тоже, но мне кажется, что как раз пока люди начнут писать, можно, а мы уже потом будем выбирать, как мы обычно делаем.
Да, окей. Что-то мы еще, по-моему, вот в тот момент,
про
когда...
Про Шеймена вы... я ответил на вопрос или нет?
Да, про Шеймена ты ответил. Ну, это я про тебя хотел. Я хотел... перекинуть лесенку к тебе, что нам про Шемина говорить.
Да, вот я когда с ним играл за столом, я ему говорю: знаешь, Оля, Михаил Семин очень любит тебя вспоминать в своих трансляциях и все время ждет у тебя каких-то безумных действий. Я говорю: а ты вообще безумно не играешь в последнее время, ничего такого не делаешь. Ну, вот, и Шемин сказал, типа, да, правда, вот. А еще он сказал то, что... Я ему говорю: что ты не играешь так агрессивно? Он говорит: не очень хорошие столы. То есть, возможно, он на определенных столах так играет. Поэтому, он говорит, no good tables.
Ну, вот понятно.
Такой вот он Олишемин.
Так вот, какой он северный олень. Я еще хотел обсудить, что-то мы еще интересное обсуждали, когда выяснилось, что мы не в эфире, но я забыл уже, к сожалению, что. Поэтому я хотел вот такую тему обсудить. Вот одна из причин, почему я тебе давал апельсины и шоколадки, разрешал их воровать. Потому да. что мне кажется, что это очень хорошо, что ты что-то делаешь для развития комьюнити, для развития покера в стране и так далее. Ну, я, поскольку сам в этом заинтересован, поскольку я сам в это, к этому приложил много усилий, мне кажется, это правильно. И я эту мысль озвучил в эфире. И тут же получил смс-ку, я, к сожалению, не смогу ее процитировать, потому что она стерлась у меня из телефона, от одного из наших, ну, известных очень игроков, который сказал, я сказал, что вот Толя молодец, я его хвалю за то, что он занимается популяризацией покера, а смс-ку мне прислали такого содержания. К сожалению, он занимается не популяризацией, а дешевым и массовым обучением, что есть не очень хорошо. Вот мог бы ты немножко поговорить о теме обучения, как ты вообще ко всему относишься этому, что связано с обучением, понимаешь ли ты, что наживаешь себе среди там своих коллег по цеху врагов своими там стримами и прочее? Ну, врагов я, может быть, сильно сказан, но людей, которые считают, что ты допускаешь ошибку, делая это, и почему ты все-таки это делаешь? Не боишься ли ты, что воруешь у себя там ЕВ и так далее, и так далее?
Ну, отчасти ЕВ от этого ворую, но при этом винрейт у меня стали выше, чем были раньше, и выигрывать я стал почему-то больше. А в целом, говоря о том, что мы занимаемся дешевым обучением, ну, отчасти так и есть. Но как еще популяризировать игру, если не давать любителям какой-то допуск информации и показывать им, почему покер настолько интересен, настолько прикольен, и что можно делать. И я считаю, что это обязательно нужно делать. И если вы вспомните себя много лет назад, то что бы многие делали, если бы не было там, например, бесплатного полтинника и бесплатных статей на определенных сайтах, если бы вы не смотрели воды Диати, который записывал sit-and-go воды там по $10, и многие именно благодаря этим водам начали наживать. Ну, по крайней мере, я так делал. Я посмотрел его вод и потом начал разрывать sit-and-go по $1. Собственно, это все как-то так и происходит. И вообще во многих сферах делиться информацией не считается чем-то плохим, а считается наоборот правильным. Если, ну, посмотреть в том же бизнесе, многие бизнесмены успешно, они там рассказывают секреты своих успехов. Они же от этого не сильно потеряют. Может быть, даже от этого можно что-то и приобрести. Поэтому я со своей стороны вижу определенные плюсы. А так, что же, мы будем все держать в секрете, и так есть куча обучающих сайтов, и те, кому нужно, они и так будут учиться. А те, кто совсем ничего не понимает, они могут и друзей позвать, или начнут чуть лучше разбираться, они думают, что мы от этого много value потеряем.
Ну вот, а есть какие-то вещи в плане, например, обучения, которые для тебя табу? Ну, то есть, вот, что ты все-таки считаешь, что там никогда нельзя делать, там, ну...
Ну, вопрос, на самом деле, вопрос... Вот в игре это не вопрос того, что делать, а вопрос в том, как мы диапазоны свои играем. Например, если меня будут спрашивать, а как ты в таких-то стеках свои диапазоны распределяешь и так далее, я не буду отвечать, потому что, ну, это не имеет смысла. Но если я там занимаюсь человеком, я ему скажу, что вот здесь ты делаешь ошибки, здесь ты проигрываешь деньги. И я скажу ему, что твоя задача там свои диапазоны как-то распределить или засплитить в определенных спотах, чтобы тебе это было комфортно, это было сбалансировано. И тут уже игрок должен сам проделать какую-то работу, потому что я не могу там научить всех играть, грубо говоря. То есть я могу им помочь научиться играть, но научить не могу.
Мне кажется, это вообще такой гуманизм скорее, потому что на самом деле я заметила, что Илья всем нашим практически гостям задает вопрос проделать что-то для покера, и, в общем-то, ну, мне кажется, что он абсолютно правильно это делает, потому что, ну, это интересная тема с одной стороны, ну, и наболевшая, да, с другой.
Да, но отчасти понятно, что я здесь, ну, как сказать, корыстен, что называется, да, потому что у меня уже явный крен, не то что явный, а в 2013 году я, игра в покер мне принесла в основном, ну, одни убытки по факту на выходе.
Вот, то есть поэтому, ты уже рекреационный игрок.
Да, да, я классический любитель уже на сегодняшний день, и поэтому, ну, и любитель, и еще и занимающийся всякими околопокерными делами. Поэтому понятно, что я здесь, наверное, тоже не до конца объективен. Я заинтересован в том, чтобы люди, которые добились успеха в покере, продолжали его популяризировать, чтобы, условно говоря, приходили люди, которые потом смотрят там мои трансляции, заходят на сайт Gypsy Team и так далее. То есть здесь тоже надо понимать, что каждый кулик свое болото хвалит. Это закон жизни, и поэтому, в общем-то, я вполне спокойно и адекватно отношусь, как мне кажется, когда люди говорят, что, ну, а почему мы должны это делать, мы не занимаемся обучением, обучение вредит нам, как действующим игрокам, и так далее, и так далее.
Ну, вот. Здесь здорово, наверное, просто получается, когда получается держать баланс, да, то есть не уходить, с одной стороны, совсем в обучение и достаточно, в достаточной мере играть. Мне кажется, что это, если это получается, и самому игроку это в плюс, то Аутоли вроде как именно так, это отлично.
Ну окей, да, я тоже уже готов принимать вопросы. Наверное, можно уже объявить и об итогах нашей лотереи псевдоинтеллектуальной.
Ну, сегодня, мне кажется, она была более интеллектуальной, чем обычно, но на самом деле у нас сегодня рекорд по быстроте правильного ответа. Он прилетел просто мгновенно, хотя слово «брови», в принципе, употреблять сразу стали, но там говорили про «выщипать». А правильным первым ответом стал ответ Клим Сара. И ответ звучит так, как звучит. Постриг брови.
Да, ну, кстати, сейчас я расскажу.
Тогда уже об этом, да, подробнее, что это было такое.
Ну, мне, кстати, это... Ну, видно, у меня такие брови-то, так сказать, по более развесистые, потому что мне это уже предлагали.
Ага, ну, а ты отказался? Даже...
Нет, нет, почему? Ну, а зачем?
А бороду? А это же не борода, правильно, ну, я согласен.
Ну, то есть так?
Я когда иду в парикмахерскую, я бороду тоже укорачиваю существенно.
А, ну ничего себе.
Я брею бороду в парикмахерской, да, мне дома не разрешает жена.
Ну, понятно. Ну, так вот, значит, был второй день хайроллеров турнира. Я жил с Вандиром, мы переехали там. Мы сначала жили втроем, я, Вандир и Славик, КРС. Я у них, кстати, там еще по мазишкам выиграл немного денег. Ну, это не суть. Ну, это я к тому, что, в принципе, неплохо складывалось в Вене. Где-то 3-4 мазишки там на 350 евро я у них отжал. Ну, так вот, мы с Вандирчиком переехали в другую квартиру, и с утра проснулись, пошли играть в турнир. У Вандира был стек как раз 12 больших блайндов во втором дне, и он все плакался, что вот, я сейчас вылечу, надо быстрее вылететь. В общем, я говорю, мне надо подстричься, потому что нужно что-то изменить после вылета. Вот, я пошел, подстригся вместо завтрака, и мы еле успели на турнир, ну, как раз прям пришли, и когда рассаживали. Вандир при этом зарегался в турнир за 1000 евро в Амаху, Микс Макс, но не смог его сыграть, потому что он был в турнире хайроллеров в это время, и ему не удалось все-таки бегать и играть хедзап.
И, как всегда, от этого получили дивиденды финны Киммо Курко, который его обыграл в первом раунде.
Да, просто вынес вообще с Виннингс на шоу-даун. Шоу-даун, наверное, не было. Ну, в общем, много он у него выиграл, да. 1000 евро, короче, подарил регам Вандир. Но в деньги, кстати, в хайроллерах попал. Я потом его и выбил, правда. Он был немножко расстроен этим доводом. Но я думаю, поскольку у него была доля от меня, то он не так сильно расстроился. Так вот, я, в общем, подстригся, и на следующий день я пришел в эту же парикмахерскую, потому что мне понравилось, в принципе, как меня подстригли, и говорю, ну теперь мне сделать опять какую-нибудь прическу. Она говорит, давай я тебе еще брови подстригу. Я такой, что, говорю, брови подстрижешь? Такой, говорю, ну ладно, давай. Ну она, в общем, мне подстригла брови, и вот такая вот история.
Ну и как результат ты оценил?
Да я не заметил особенно большой разницы.
А Валя заметила?
Валя, ты заметила разницу? Нет, не заметила.
Угу. Да, ну тогда, так сказать, деньги на ветер. Ну, с другой стороны, может быть, со старыми бровями ты бы до второго места не дошел.
Кто знает, да.
Крич, что-нибудь, хотя бы брови себе.
Четыре спрашивает, почему начал играть без очков, кепки и балахона? Интересно было бы узнать.
Ну, последние дни я играл в рубашках, потому что у меня закончились все футболки и балахоны, раз. Ну и, во-вторых, в рубашках как-то поцивильнее играть. А очки при этом я одевал. То есть я играю либо в балахоне, кепке, футболке и очках, причем очки я не все время ношу, либо я играю просто в рубашке и очках.
А вообще вот, ну я, наверное, с тобой встречался и до того, как ты сочетался с законным браком с Валентиной. Но я не так внимательно следил за твоим стилем. Вот у тебя стиль в одежде как-то поменялся после женитьбы? И принимает участие жена вот в подборе твоих аутфитов, скажем так? Или это все собственное творчество?
Ой, какое модное слово, Илья, вернул.
Аутфит, я вообще на афише работал в колыбели хипстеров.
Ага, все, понятно. Все. Ну хорошо, Илья, да, тогда нам с тобой тягаться тяжело. Нет, жена особо не принимает участие в обновлении моего гардероба. Поэтому я все делаю сам. Вот так поэтому и получается.
Красные носки — это вот просто хит последний. То есть очки, ладно, но красные носки, вот там, по-моему, с какими-то желтыми брюками.
Но у меня есть зеленые носки, ну, какие-то другие. Просто, говорю, это был последний день, и я не нашел носков, которые там черные какие-то или какие подходят по цвету, поэтому пришлось одеть красные.
Но получилось-то как получилось. Получился просто супер аутфит, как говорит Илья Городецкий.
А ты вот, ну, когда вот начинал так одеваться, ты думал о том, что вот я хочу как-то отличаться от всех, не одеваться как все? Или просто шел в магазин, вот тебе понравилась эта вещь, ты покупал как бы и надевал?
Ну, рубашки у меня давно есть, просто я их в обычной жизни почти не ношу. Я обычно одеваю балахон и футболку и иду куда-нибудь, потому что я не хожу в какие-то мероприятия, еще что-то. То есть, а когда я выезжаю, мне, в принципе, я не против как-то выделяться в среднем из толпы. Но я считаю, что у нас как-то нужно разнообразить наши покерные турниры. А то бывает, посмотришь на некоторых игроков, они так как-то прям это совсем выглядит грустно.
Вы знаете, я вот просто тоже, к слову, пришлось, давно размышляю на тему дресс-кода за столами, и я-то могу судить только по телевизионным трансляциям, но я всегда с большим удовольствием наблюдала разность формаций и стилей, потому что кто-то приходит, ну там большинство, да, приходит в каких-то толстовках, в кедах, кроссовках, если это жаркая страна, то в шортах. А дамы, бывают, приходят в таких прям каких-то полуплатьях, кто-то вот выряжается. Скажите мне оба по своему опыту, вот что надо надеть в случае, если ты женщина и если ты мужчина, чтобы выглядеть прям конкретно нелепо за столом? Или это невозможно уже на данном этапе?
Я как раз хотел у Толи спросить по поводу...
Хотел, но пропал.
Я подумала, что я вылетела, да. Ну, расскажи ты тогда. На самом деле, это моя месть Илье. То есть сначала он меня вырубил, теперь я его вырублю, потому что мне было интереснее, что ты думаешь. Рассказывай.
Что прям нелепо выглядеть? Ну, я даже не знаю. Ну, нужно как-то прям совсем одеться не к месту.
Ну, например, то есть, ну вот, ну, есть просто разные, да, дресс-коды. Есть там спортивный какой-нибудь, пляжный, есть вечерний. Вот если в вечерний, например, прийти одежде, ты будешь нелепо выглядеть? Или, ну, ты должен сидеть просто в том, в чем тебе удобно, и в том, в чем ты себя считаешь неотразимым и красивым?
Ну, по-хорошему, нужно сидеть в том, в чем тебе удобно. Если тебе некомфортно играть в вечернем платье, то этого не нужно делать, потому что ты за покерным, ну, в покерном турнире там будешь сидеть 10 часов. Поэтому, конечно, комфорт и удобство, они в приоритете. Но я вот не очень люблю, когда люди приходят в шортах и в тапках. Я, ну, не знаю, как-то это... Ну, в принципе, на самом деле, мне все равно. Но в целом, я думаю, что можно как-то поцивильнее одеваться. Хотя, ну, это зависит еще от серии, от какого-то турнира, если, ну, смотря какое место. То есть, если дворец Хофбург, это одно. А если это серия на Кипре, где все друг друга знают и, в принципе, там... Ну, нет никакого дресс-кода, и это не внутри казино находится, то там можно одеваться как угодно, и в этом ничего такого предрассудительного нету.
Ну, теперь вот я отваливался, у нас сегодня что-то какие-то сложности есть технического
это
характера.
Это место было, Илья, да.
Приношу извинения, да, это кикнуло, как говорится, время. Может, меня, наверное, кикнула Алиса. Кикнуть кого-то из чата. Ну вот, меня, видимо, она кикнула. Я хотел сказать, что вот Алиса спрашивала, как надо одеться, чтобы выглядеть нелепо. Я начал говорить и понял, что меня никто не слышит. Я говорил о том, что в Лас-Вегасе, как бы ты нелепо ни одел, все равно за твоим столом даже будет человек, который будет одет еще более нелепо, чем ты.
Вот, тут мне вспомнился что... сразу этот мужчина в синей шапке большой. Помните?
Ну, я не помню уже мужчин в синих шапках. Ты вообще меньше внимания, чем ты, слава богу, обращаю на мужчин. Вот. Но я хотел сказать, что я согласен тут с Толей, что мне... ну, мне кажется, что очень странно одевать там какой-нибудь там костюм и выглаженную белую рубашку, особенно в Лас-Вегасе. Ну, просто потому что ты не соответствуешь, или на Багамских островах. Но, с другой стороны, мне не очень понятно, и я ничего не имею против шлепанцев.
Вплоть до того момента, глобально, ну, так.
Да, шлепанцев и шортов вплоть до того момента, когда ты вышел на финальный стол. Вот все-таки на финальный стол, ну, хотя бы не шлепки на голые ноги, чтобы все проверяли, насколько у тебя коротко пострижен, сделан педикюр, но все-таки мне кажется, что вот это уже чересчур. То есть вот на финальном столе уже можно как-то более цивилизованно выглядеть, потому что понятно, что в любом случае уже на финальном столе будут телекамеры, будут какие-то интервью, журналисты тебя будут представлять, там гаркать, что «Instinct number two from Moscow, Russia with 6 million of chips, Анатолий Филатов». Вот. Ну и как-то в этот момент все-таки лучше выглядеть как-то цивилизованно или так оригинально, как выглядит Толя, за что ему как бы, ну, респект. Понятно, что я и за большие деньги так бы не стал одеваться, но при этом это, так сказать, его стиль, в котором он вполне гармоничен.
Ну, кстати, за деньги называется. Я готов много что одеть. То есть, вот, например, Артем Металиди, он, если это, я надеюсь, не секрет, за определенную сумму подстригся... Очень коротко на ЕПТ.
Не секрет, не секрет, да.
Да, вот. И это, ну, я бы тоже подстригся, даже за меньшую сумму, чем он, я думаю. Даже, наверное, может быть, и на ТВ-стол. Ну, что, пару там тысяч, я думаю, не лишние. Ну, кстати, говоря о том, что, ну, про поводу нелепости, я считаю, что нужно одеваться-то, в принципе, не так важно. Главное себя вести, не вести себя нелепо. Это гораздо важнее, я считаю.
Ну, а что, в твоем понимании, нелепое поведение за покерным столом?
Нелепое поведение – это, например, хамство. Если это можно назвать нелепостью. Ну и какие-то вещи, которые всех раздражают. Ну, если это Фил Хельмут, это одно, да? То есть он не всех раздражает. Я, в принципе, не против того, если это не ограничивает свободу других. Но бывают иногда персонажи, которые... с которыми не очень приятно играть. Например, накуренные в щи люди садятся справа от тебя и, в общем, выглядят довольно странно. То есть я считаю, что... Или в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но вроде как нельзя, да?
Ну, состоянии... нет, ну вроде формально не запрещено. Я играл, например, на мировой серии, причем, ну вот, с довольно известным онлайн-регом, которого все знают, там, Стамдог, да, Кевин Стамин. Вот я с ним играл, ну, он, видимо, в качестве развлечения решил сыграть турнир по потлимит, там, Ахи-Хайлоу. Вот, и он был, ну, я, опять же, мне сложно оценить, поскольку я никогда, ну, марихуану не курил, но я думаю, что, я не знаю, ну, так по ощущению было, что он косяков забил косячка 4, то есть он был в полном неадеквате, ну, ему было очень весело, вот, но играть с ним было не очень приятно. Слава богу, он быстро меня выбил, и я спокойно ушел от него.
Нет, мне в плане того, что они могут принимать, что хотят, но если от него пахнет марихуаной, а у меня от этого болит голова, то это, я считаю, ограничивает... моя свобода. Потому что был случай на СОПе, когда пришел игрок после перерыва, от него так сильно пахло марихуаной, и у меня начала от этого болеть голова. Поэтому, ну, мне это не нравилось. Я после каждой раздачи либо фолдил и вставал, отходил в сторонку, ну, либо я не знал, что делать. Вот, я
или
считаю,
начинал
вот это как...
смеяться тоже.
Ну, нет. Да, нет, так. Вот это недопустимо. А так, если он очень пьяный, но при этом ведет себя нормально, я ничего не буду иметь против.
Ну, да,
если
но...
он пьяный начинает дебошить, это уже другое дело.
Ну вот вопрос нам с тобой обоим. Будете ли в этом году участвовать на мировой серии? Ну, этот вопрос для нас с тобой особенно актуальный, потому что я думаю, что в ботом 3 по выступлениям последние годы на мировой серии среди российских игроков мы входим точно.
А кто третий?
Ну, был третий, конечно, Мангус, то есть Максим Тюрин, но он в последнем турнире... да, был на предфиналке, и даже он мне прислал в личку сообщение на Gypsy Team, потому что я был уже в Москве, и он уведомил меня о том, что он покинул наш клуб неудачников. Вот.
Ну, что ж поделать. Я, между прочим, Илья, был на финалке в Винишине, в турнире за 2500.
Молодец. Я в Винишине никогда в жизни вообще даже в деньгах не был. Ну, я там сыграл всего 3 или 4 турнира, но в Беладжо... Я в Беладжо был однажды на финалке в сайд-эвенте.
где было 25 человек?
Ну, нет, человек было много. Я какие-то приличные деньги, я же 8-е место занял, какие-то деньги получил там, ну, несколько тысяч долларов. То есть, видимо, человек 90 там играло минимум, а может и больше.
Так, ну, отвечая на вопрос, я, скорее всего, поеду к концу, сыграю несколько турниров. Вот мейн-эвент, вот там что-нибудь, мейн какой-нибудь винишине, и Деладжо за 10 тысяч будет турнир, вот еще их сыграю. Ну, еще какие-нибудь несколько сопов, я думаю, в таком ключе. Если, опять же, если успею сделать визу.
Ну, поскольку вопросы мне тоже, у меня виза есть, я, в принципе, планировал поехать на более длительный срок, сейчас склоняюсь тоже к тому, чтобы поехать в самом конце, там как раз так получается, что я сыграю несколько, если поеду где-то в конце июня, я сыграю несколько там своих, что называется, сайд-эвентов, там будет турнир один по Майхайлоу по 3000 долларов, 10 игр будет турнир, и все-таки в этом году я хочу сыграть мейн-эвент, который последние 2 года я пропускал. Все-таки когда соперники еще слабее меня, я все-таки еще и даже в No Limit могу немножко играть. Вот. Ну, таких соперников трудно найти, но я надеюсь, что в Лас-Вегасе они еще водятся. Вот, это вот отвечая на вопрос персонажа. Персонаж спрашивал.
А перед тем, как ты, ну, продолжишь задавать вопрос, я хотела еще от себя один задать, пока мы не закончили совсем со своими вопросами, а потом уже переходить совсем туда, если никто не против. Мне вот что стало интересно, я прямо перед эфиром, когда просматривала нашу главную страницу в миллиардный раз за сегодня, у нас там висит про фразы, которые выдают непрофессионалов за столом. Вот у тебя есть какой-то свой персональный рейтинг любимых фраз от непрофессиональных игроков, будем так их называть, и тебе вообще насколько свойственно хихикать над новичками?
Ну, мне не свойственно хихикать, они же должны делать, что хотят, и это их право. Но мне нравится класть людей на туз-король, это всем нравится, не знаю, это очень профессионально.
Но у тебя были
они еще, понимаешь, там, кстати, у нас написано, что они же обычно еще вскакивают, ну, например, там, допустим, там, рейс, ререйс, там, all-in, и там человек, допустим, в кол, там, ты там переворачиваешь туз-король, и он еще, ну, обычно, если это в Америке, он еще вскакивает и говорит «I knew it!» Вот так он говорит. Типа «Я знал!» И свои там 2 троечки, как бы, на которых он там поставил там средний стек, как бы, вот он демонстрирует, условно говоря. Ну, еще обязательно нужно сказать, что я знал, то есть знал, что у тебя вот именно не 2 валета, а вот именно туз-король, против которых у нас боевая.
Ну, это знание основано на опыте, потому что мы туз-король чаще видим, потому что когда их сдают, мы склонны выставляться, поэтому это нормально, да, он знал с вероятностью 70%
там туз-король. Просто Толя сам такой же, он так же делает, поэтому он и оправдывает.
Я встаю и кричу, я знал, что десятка на ривере.
Да. Толя, какую сумму, выиграв в покере, ты перестанешь в него играть? Спрашивает Винтойл. Видимо, ты его 100 раз уже калечил, что он уже ждет, не дождется. Когда же ты выиграешь достаточно?
Да не знаю, нет такой суммы. Это же процессы. Многие же играют, и некоторые для денег играют, и все. А некоторым нравится сам процесс. Я из того числа людей, которым еще и процесс нравится. Поскольку я играю в турниры, в них есть соревновательный момент, и пока мне это нравится делать.
А ты считаешь, любовь к игре большое преимущество?
Я считаю, что да. Потому что это добавляет тебе мотивации играть. Когда тебе нравится.
Ты считаешь, что любой успешный игрок немного лудоман?
Нет.
А есть срок любви к игре?
Что есть?
Срок.
Это что такое?
Ну вот знаешь... Нет, я с первого.
Типа, люблю... Типа, я не знаю, ну вот... Тебе нельзя эту книгу читать, Толя, а Алисе еще можно. Есть такая книга писателя Биг Бидера «Любовь живет 3 года».
Вот, я хотела как раз про это и сказать, что вот про людей теперь модно говорить, что живет 3 года, а вот про покер. Ну, говорят 5 лет, но вот ты как считаешь, вообще она улетучивается или если она есть, то это навсегда?
Ну, не навсегда, наверное. Ну, кому-то, может, навсегда. Это же индивидуально. Я вот в детстве не любил, например, перец есть болгарский. Вот этот такой большой вкус.
Я сейчас не люблю.
Ну, ты
вообще,
сравнил,
я не мог его есть, а сейчас я его люблю есть. И...
Ну, я в детстве помидоры не любил, а сейчас это вообще ураган помидоры.
Так что тут сложно что-то такое сказать.
Непрогнозируемая история.
Да. Кстати, я открою, Я открою вам секрет, вы-то молодые еще, ребята, вкус вот именно в плане еды очень сильно меняется вот где-то после там 30, может быть, даже в районе 35 лет, потому что многие вещи, которые, ну, я не любил, сейчас вообще на ура просто идут.
Хлеб с кефиром.
Черный хлеб я, например, не очень любил, а сейчас вообще отлично.
И все стали перечислять, кто что не любит. Хлеб с кефиром.
Be stupid like me, это не я представляюсь, как, наверное, многие подумали, это ник нашего регулярного слушателя и активного участника нашего комьюнити. Он просит тебя, Толя, назвать трех своих любимых онлайн-регов, чья игра тебе импонирует. Ну и трех нелюбимых, с которыми либо тяжело играть, либо просто хочется надавать по щам.
Ну, любимых регов и нелюбимых, они же могут одними и тем же. А мне нравится, как они играют, но я не хочу с ними играть, например.
Ну и им же ты хочешь надавать по щам.
Я могу, в принципе, выделить, ну, каких-то регов. Я всегда, когда вспоминаю регов, ну, зарубежных, это обязательно в их число входит раундер, потому что он веселый чувак, мы в чате переписываемся с ним периодически. Еще я пишу все время в чат Сифосису, есть такой рег.
Алан Бакке его зовут.
А, Алан Бакке его зовут, это интересно.
Он был чемпионом ЕПТ, между прочим, Сноуфеста был такой этап в Австрии. Два раза проходил, один раз выиграл Гишкенбейн, а другой раз он.
Вот это интересно. Я ему всегда пишу Бист, что он зверь. Еще есть толпа, на самом деле, регов, которые хорошо играют. Кайсилиус, например. Ему я тоже периодически что-то пишу, потому что мы с ним там в Праге познакомились. И тех, кого я знаю теперь, я им в чат обязательно пишу. Но еще российские реги, которые не российские, русскоговорящие, я бы так сказал, которые играют очень прилично и с которыми зачастую некомфортно, особенно без позиции, играть. Могу поназывать, конечно, их имена, но...
Ну, давай, не будем русских называть, потому что другие обидятся, россияне и граждане сопредельных государств. Давай лучше на Валентину переключим наше внимание.
Анатолий.
А Антон 99S интересуется. Анатолий, вы отличная пара с Валентиной. Вначале он констатирует факт. Да, они симпатичные ребята. Это от меня ремарка. Как решаете вопрос времени? Турниры же в основном вечером. Обижается ли супруга, что она вечерами, в скобках ночами, сидит, в скобках спит, одна? У вас составлен согласованный график? Уже так более строго интересуется Антон 99S.
Большой сразу респект просто за то, как составлен вопрос. Со всеми знаками препинания, со всеми большими буквами, с полными именами, со скобками. Человек вот ответственно подходит к делу.
Да,
без смайликов, правильно?
Анатолий, да, просим вас ответить.
Так, Антон, спасибо за вопрос, спасибо за комплимент. Как мы решаем вопрос времени? Ну, жена меня во многом поддерживает, поэтому у нас... нет такой какой-то острой проблемы в том, что мы не так часто видимся, тем более я постоянно нахожусь дома, и мы в целом видимся довольно часто. Ну, плюс у нас есть дни, когда мы проводим вместе время, хотя в целом, конечно, вниманием она бывает порой меньше, внимания ей достается меньше, чем покеру периодически, особенно когда проходят какие-то крупные серии, типа в Купа или с Купа, но мы вроде как это переживаем, и к тому же у нее есть 20%, ее доля, и она сейчас вот сидит и улыбается, и эти дивиденды ее отчасти успокаивают.
А вы начали встречаться, когда ты уже играл в покер?
Начали встречаться, когда я уже играл в покер? Нет.
Я слышу даже, что Валя тоже отвечает. А вот когда ты начал играть в покер, это был сложный период? Ей сложно было привыкнуть к тому, что вот твоя жизнь так менялась? И она выходила за перспективного, ну, начинала встречаться с перспективным малышом с ВМК, который должен был, ну, как минимум, быть членом правления банка, вот, или, ну, на крайний случай, гениальным математиком, а стал игроком в покер.
Ну, так, гениальным математиком, я думаю, я бы все равно никогда не был.
В ее глазах, я думаю, ты и сейчас остаешься.
В глазах экономистов мы все гении, там, конечно, ВМК. Так, я сейчас сбился вопроса. Так, проблема то, что я начинал играть в покер, особо не было. Я довольно, конечно, сильно был увлечен этим хобби. Плюс у нас еще была такая ситуация, что мы долгое время жили в разных городах. Она училась в Питере, а я в Москве. Поэтому у меня хватало времени, чтобы в покер играть в том числе. Правильно? Была проблема у тебя какая-то?
Я взрастил тебя как игрока.
А, понятно. Она говорит, что взрастила меня как игрока, понимаете? Так что вот кого нужно благодарить.
Никаких понятно. Проблем, в общем, нету с этим.
Ну, естественно, времени там не хватает, но я думаю, так у всех людей, даже те, кто, ну, просто работает на обычной работе, им тоже зачастую не хватает времени, которое они должны уделять своей семье, и это ничего в этом удивительного нет. Поэтому, мне кажется, я еще, может быть, даже больше времени уделяю, чем люди на обычной работе, работающие с 9, порой до 9.
Слышал, что любишь играть в футбол. Интересно мнение об итогах и прогнозах Лиги Чемпионов. Ну, итогов, наверное, еще Лиги Чемпионов нет. Ну, наверное, итогов уже состоявшихся матчей, там, вылет Барселоны, там, и так далее.
Ну, что, я думаю, Бавария...
Спрашивают про успехи твои же тоже в футболе.
А, в футболе? Да что, успеха особо нет. Сейчас отвечу. Угу. Я думаю, Бавария затащит. В общем, я переживаю больше всего за Реал и Баварию. Щербаков Михаил, мой товарищ и коллега по госпокер, он... переживает за Челси и Атлетику, я готов был с ним примазать, что одна из моих команд выиграет, но он сказал, что это не очень часто один к одному ставить.
В общем... Да, мягко говоря, потому что Челси, по-моему, не рискует выиграть, он, по-моему, явно самая слабая из четырех.
В общем, в результате жеребьевки, с учетом того, что Атлетика, скорее всего, без основного вратаря будет играть, я думаю, что шансы у меня победить в этом, так сказать, противостоянии увеличиваются. Думаю, затащит Бавария, как это ни странно. Так, дальше. Какие у меня успехи? Ну, я играю периодически в первой лиге МГУшного чемпионата, и то, когда не нахожусь в разъездах. Мы там выступаем весьма посредственно. В последней игре мы пропустили 8 мячей.
А может быть, Валентине и тут стоит взять тебя под свое крыло? Может быть, в покерном плане она тебя уже натренировала? Может быть, она займется твоим футбольным ростом?
Взрастит.
Взрастит меня как футболиста. Но я, кстати, в детстве хотел стать футболистом. Мне хотелось быть профессиональным футболистом, была моя мечта. Но поскольку у меня зрение не очень было и нельзя было головой там бить по мячу, то я не был отправлен в секцию по футболу. Но еще
пришлось головой думать и есть, да?
Да, думать и есть. Больше есть, наверное, чем думать. Но в итоге я играю в футбол в зале периодически, пару раз, если там зовут ребята. И когда будет хорошая погода, я буду во дворе играть. Я обычно выхожу во двор и играю в футбол там с тем, кто есть. Ну и вот на чемпионате. Собственно, приблизительно так дела и обстоят. Ну, кстати, кто поедет на Кипр, если... И когда я поеду, потому что я там давно не был, хотя очень планирую туда съездить, то я всегда привожу с собой мяч футбольный и агитирую народ за то, чтобы поиграть.
Ух ты.
Да, когда тебя не было там в августе, никакого футбола тоже не было. Я там один раз был, видимо, первый и последний, но...
Как не было, Илья? Это просто ты, наверное, не посетил сие мероприятие.
В августе разве был футбол?
Ну, если я там был, то, вероятно...
Нет, тебя не было.
А, не было, тогда, возможно...
А, тебя не было, естественно. Я
поэтому и футбола не было, собственно.
Да.
Да, и для любителей играть не на интерес, мы можем играть на это, на задницу. Мы уже так делали, было классно.
О, это такая типично мужская история. Неужели это действительно сильную мотивацию дает?
Ну, это дает какую-то мотивацию.
Вообще неприятно мячом получать по пятой точке, как бы. Поэтому
вот, ты знаешь, Илья, что ли, каково это?
А?
Ты знаешь, что ли, каково это?
Ну, я вообще-то играл в футбол, когда...
Он только ремнем получал в детстве, наверное.
Не, ремнем, кстати, я никогда не получал. У меня родители были ярые противники такие.
А зря.
Да, ну, может быть. Не знаю, они, по-моему, остались довольны. А...
Слишком демократичным вырос, видите?
Да-да-да. Ну, да-да-да.
Эфир у нас действительно дерзкий получается.
Анатолий Филатов как бы знаменит в том числе на форуме фразой «Путин няшка», чтобы просто у зрителей создалось правильное впечатление об этом человеке. Я процитирую его.
Так, кстати, я продолжу историю про игру на задницу. Собственно, в одном из первых турниров была раздача против нескольких игроков. У меня, значит, зашли короли на котов. Я отрезил на баттоне.
Подожди, а в покер вы тоже играли на задницу?
Нет, мы играли на деньги. Вот, собственно,
сейчас появится, видимо.
Получил 3-бет на баттоне, параноик с малого блайнда подколил все это дело. Я 4-бетнул, получил 2 кола. Открыли флоп, такой незамысловатый, король, какая-то там мелкая фигня гадшотная. Я поставил канбет. Ну, в общем, итог раздачи таков, что я поставил канбет, меня пофлатили оба, терном открылась еще одна карта, я поставил мало параноик долго думал, часа два, заколил и ривером запушил меня, и в итоге у него было 8-9, он купил стрит на одну карту. И я ему проиграл. Так он большой банк был. Так вот, и когда мы играли в футбол, параноик пришел в конце, и один игрок травмировался, и он встал на ворота. И, собственно, их команда проиграла, и я пробивал, так сказать, этот с 3 метров удар и попал ровно ему по 5-й точке. Это было отчасти возмездие за те 8-9, с которыми он меня закарал.
Угу.
Вот такая вот история.
Если бы мы могли постфактум писать описание эфиров, то мы бы написали Анатолий Филатов, прошлепанцы, красные носки и возмездие.
Угу.
Мне кажется,
и, просто... Нет, ну и мне кажется, и возмездие, которым он покарал 5-ю точку параноика. Вот это было бы еще.
Денис Акипнисов, у него очень такая интересная фамилия, хорошо звучит.
Ну да, согласен. Поскольку все. Так, минутка. Я хотел две рекламы сделать. Во-первых, я сегодня довольно интересное интервью взял у человека тоже с забавной фамилией, похожей на фамилию Кипнис в какой-то степени, ну, по крайней мере, предки обоих этих людей вместе ходили по пустыне. Вот. Сегодня взял интервью у Леона Цукерника, который, наверное, в течение ближайших там недели-полутора появится на сайте. Довольно интересный материал. Это владелец одного из крупнейших европейских казино, которое в Развадове находится. И, как ни странно, там тоже разговор будет идти в том числе и о турнире в Вене. Хотя Леона Цукерника в Вене не было. Вот такую интригу сделаю любопытную. Ну и также я хотел поздравить одного из самых преданных слушателей нашей программы, да, и, пожалуй, самого преданного поклонника нашей Алисы Пинки, который здесь у нас пишет на сайте под ником Аянас. Это человек, который впервые в истории серии Ропл и вообще впервые в истории нашего сайта выиграл 2 турнира этой серии, причем выиграл их практически подряд, оказался самым сильным в хорсе, а потом выиграл турнир по разу. Ну, на самом деле, да, турниры с небольшими боинами, но там играет туча народу. И даже таким суперпро, как Анатолий Филатов, было бы, наверное, не просто 2 турнира из этой серии выиграть. Вы согласны, Анатолий?
Ну, я согласен. Вообще по холдам сложно выигрывать турниры, потому что в холдах все более-менее играют, и поля больше. Так что молодец, а я нас.
Ну, да. Я вообще, кстати, тоже хотела тему Ропла поддержать. Во-первых, я тоже там отметилась. Даже в 2 турнирах.
Чем... Мне не удалось, аватарку пока себе поставила на PokerStars со своей фотографией?
Что, прости?
Ну, нужно аватарку. Если ты девушку, ставить аватарку со своей фотографией обязательно.
У меня на аватарке снежинка на PokerStars. Поэтому...
Ой, одна снежинка. Еще
вот,
не
но мне так здесь приятно.
Одна дождинка. Всегда... Еще недолго.
Не ловить, что я не слышу эту. Меня все узнают за столами, мне очень ой, приятно. Все время желают удачи. И там говорят, о, Алиса, привет.
Только и... это сразу.
Нет, не получится у меня сегодня отрекламировать Ропл вообще никак. В общем, завтра мейн-эвент. Пожалуйста, зарегистрируйтесь.
Да, но вот сегодня были хорошие турниры хай-роллеров и супер-хай-роллеров. Но ради Анатолия Филатова я готов пожертвовать не только шоколадками и апельсинками, но и турнирами хай-роллеров и супер-хай-роллеров Ропл. Но это мейн-эвент, наверное... Все-таки попробую завтра сыграть, и завтра еще будет турнир, по-моему, по 8 играм, который в позапрошлый раз я выиграл, поэтому, наверное, надо мне сыграть.
И я буду в мейн-эвенте, и я.
Угу. И нет, а ты не будешь играть в турнир по 8 играм? Я бы зашел на твой стол и славно похихикал.
Ну, я, давайте... На самом деле, пока и холда мы достаточно, чтобы похихикать.
Давайте последние 2 вопроса, наверное, все-таки мы 1,5 часа уже в эфире. Толя, какое самое экзотическое пари ты заключал и победил ли в нем? Спрашивает тебя Gold Chance.
Экзотическое? Я скажу так. Когда я первый раз поехал на мировую серию, Дима Димас меня поимел нормально на всяких мазах и в общем, выиграл. А зато
он,
Вене я
добился... Ты ставил с ним мазы, сумеет ли он прикинуться немцем по имени Том или что?
Нет, если бы я ставил с ним такие мазы. Нет, какие-то другие, но они были дармовые для него, и он их выиграл, конечно, молодец. Но я был тогда еще молод и зелен. Сейчас я просто не ставлю мазу с Димой, и все гораздо лучше. Так, не знаю, я не особо много заключаю экзотических пари, но я могу с любым заключить пари, кто продержится дольше без алкоголя на как бы кругленькую сумму. Пожалуйста, ребят, можете обращаться.
Да, ну, при условии, что ты не употребляешь алкоголь, насколько я знаю, но не очень плюсовую ты предлагаешь. Это уровень масс такие, как я обычно заключаю с Михаилом Семиным. То есть...
То есть как, обычно проиграть, кто-нибудь обязательно все испортит, да?
Проиграть какие-то, проиграть, которые невозможно. То есть я такие пари люблю.
Я хочу последний вопрос вот этот прочитать, можно?
Прочитаю. От самого Лока Пингвина.
Лока Пингвина. Да. Очень странный вопрос. Я вам
это легенда. Лока Пингвин — это легенда.
Лока Пингвин тоже. Я с ним очень дружу. Он блог мой читает и там регулярно отмечается, поэтому я очень к нему благосклонна и сама хочу читать его вот вопрос, тем более, что он...
Ну, сейчас, кстати, после...
И как прочитать правильно, да? Вот к нему ты не очень благосклонна, он уже второй раз повторил свой вопрос. Ну да, продолжай.
Нет, просто про скоро после этого сезона, я думаю, многие станут пингвинами, потому что Лок станет чемпионом страны, скорее всего, по футболу, и все станут пингвинами после этого.
Ой, я даже в теме поняла твою шутку. Ну, то есть не шутку, а в общем, я с вами. Ну, сейчас я прочитаю Лока Пингвина, а потом Илья прочитает, может быть, второй раз заданный вопрос, который мы по какой-то причине пропустили. Есть ли вопрос, который тебе не задавали, но ты бы хотел, чтобы тебе его задали? Если есть, то я его задаю.
На самом деле,
мне кажется, это уникальная возможность, вот действительно.
Уникальная синяя изоля.
Если что-то хочется рассказать, то вот сейчас самое время.
Я очень стеснительный, наверное, поэтому так мало всего рассказываю. Ну, если меня спросят, я как бы готов ответить, но так, чтобы мне теперь что-то придумывать, это довольно проблематично. Может быть, что-то есть, что я хочу рассказать, но я сейчас не могу этого вспомнить. А когда вспомню, будет уже поздно, и мне придется держать это в себе и, конечно, жить с этим. Но пока ничего мне не...
А вот я придумал вопрос. Ты когда-нибудь хотел бы быть кем-нибудь другим? Ну, вот у тебя была какая-нибудь мысль? Блин, было бы круто, если бы я был, ну, не знаю, там... Томом Крузом.
Да, вот как раз это мне приходило в голову. Почему нет? Неплохо, мне кажется, побыть Томом Крузом было бы, а что?
Ну, тебе пришлось бы стать саентологом.
Саентологом?
Да, тебя это не смущает? Да? Ты нормально, ты думаешь?
Томом Крузом, да, можно там. Ну, есть варианты, конечно, есть, да. Но...
А у Тома Круза знаешь, какая проблема?
Детей у него нет.
Не-не, у него дети есть.
Сейчас последнем все, браке. Нет. Все проблемы Тома Круза.
Не-не, проблема следующая. У него было несколько браков. И как только его следующая жена достигает возраста 33 лет, она от него уходит.
Сама?
Да, да, да. То есть от него все женщины ушли, когда им, женщинам, исполнялось по 33 года.
Поэтому ты... Только молоденькие у него жены были.
Ну, это да. Но я имею в виду, что если ты станешь Томом Крузом, тебе надо быстро перестать им быть. Потому что пока-то у тебя большой запас, но в какой-то момент Валентине же исполнится 33, и все. Если ты в тот момент будешь Томом Крузом, тебе капец.
Ну, я уже упустил. Я, во-первых, не работал на пиццерии там перед тем, как на пробы ходить, и на пробы не ходил. А так было бы круто там, да, я работал официантом, и меня взяли на эту роль, а потом я такой бам-бам-бам-бам-бам, и вот я уже весь такой...
И Mission Impossible.
Да, да.
Ну, понятно. Ну, ладно, наверное, я не задавал вопрос от Гримби, потому что мы задавали другой вопрос, а этот вопрос, ну, по-моему, совершенно неинтересный, но если хочешь, вот задай его, уважаемый.
В чем прикол? Алиса. Я не знаю, нет такого прикола, можно смотреть свои карты.
Смотрите, когда... Считается, что вы, когда смотрите карты, когда до вас доходит очередь, да, вы к тому моменту уже собираете информацию, потому что вот, например, если вы сразу начали смотреть свои карты, то вы упустили момент, когда вы могли заметить реакцию игрока на первом, на втором боксе, когда они смотрели свои карты, как бы. Но вот Михаил Семин, ник ночи будет помянутый, он рекомендует такую схему. Быстро посмотреть карты мельком, когда вам только их раздали, а потом уже убедиться в том, что у вас правда два туза, ну, а у Михаила Семина...
А не туз 4.
Да, всегда два туза, уже когда до вас дойдет очередь. Вы
можете запомнить еще.
Применять... Нет, ну, Миш, ты знаешь, какая у него память, поэтому масть он не может запомнить, даже если три раза посмотрит.
Ну, в общем, про два
туза. А, кстати, Михаил Семин при этом после этого делает дрожащие руки, ну, и делает 4 бета, вы не забудьте. Даже если у него нет тузов. Но иногда их можно изобразить.
Ну, это Гринби 4 считает, что у Тома Круза основная проблема, что есть Брэд Питт.
И еще он считает, что он Гринвич, а не Гринби.
Ну, извините, как бы. Извините, но мне больше нравится Гринби. Ну,
будете Гринби теперь.
А мне больше нравится Гринч, например.
Гринч, который похититель Рождества?
Да, да, именно
он. Ну, это нормальный чувак, да.
Согласен. Ну, или когда что-то нравится, там сложно спорить. Я с его руки чуть Алисии
сейчас
не стала.
Сейчас у тебя отключится, кстати, этот микрофон, скорее всего. А, нет.
Нет, ну, от Алисии ты зря отказываешься, потому что я уже, наверное, несколько раз признавался, что я вот уже четвертый сезон смотрю сериала «Хорошая жена», и, конечно, Алисия Флорик в исполнении великолепной актрисы Джулианны Маргулис — это мега-хит.
Илья, а ты смотришь такой сериал, как «Отчаянные домохозяйки»? Ну, просто мне название вот этого сериала напоминает немножко.
Нет, ну, на самом деле, это, я считаю, на самом деле, это реально трагедия этого сериала, потому что «Хорошая жена» — это сериал про юридическую фирму, про адвокатов, там, ну, там каждая серия — это фактически новый детектив. Вот. Но за счет того, что называется «Хорошая жена», мне кажется, ну, огромная прослойка людей думает, что это что-то вроде «Отчаянные домохозяйки» или, я не знаю, там...
То есть тебя спрашивают: Илья, ты сейчас что, я к «Хорошей жене»? Ты так, да, обычно отвечаешь?
Ну да, и пойду посмотрю «Хорошую жену». И все, наверное, думают, что это, ну, в лучшем для меня случае это какой-то порно-ролик. А в худшем это реально какие-то «Отчаянные домохозяйки». А на самом деле это, на мой взгляд, очень классный, ну, люди, которым интересно там право, судопроизводство и там суды присяжных и так далее. Это просто must-see, на мой взгляд. Ну, ладно, давайте заканчивать с рекламой. Спасибо большое, Толе, за участие в программе. В последнее время у него все берут интервью. А как ты думаешь, почему у тебя вот стали все брать интервью? Потому что ты такой вот оригинальный и нестандартный покер для покерного мира чувак, или потому что ты просто банально доехал где-то?
Я думаю, что я потому что просто банально где-то выступил и немножко выделялся, может быть, на общем фоне чем-то.
Ну, я тебе желаю и дальше выделяться, а теперь слово Алисе и ее искрометным шуткам про спинки и прочие блондинки.
Спинки, они в начале вообще-то.
А в конце у тебя что-то другое же должно быть.
Есть, сейчас будет.
Давай, жди.
Да, все готово. Значит, я в завершении, как всегда, всех приглашаю к себе в блог, где уже все, что угодно можно давно писать. То есть не только гостей приглашать, а вообще все, что хотите, там уже можете писать.
То есть это уже не твой блог, а какой-то блог,
да,
семьи.
Там уже пошло, да. И, значит, не забывайте про Ропл, пожалуйста, что он завтра. И прощаться я хочу... Да, спасибо большое, Толя.
Да, мне, а можно я тоже скажу рекламный ролик на 2 секунды?
Сейчас, может, я попрощаюсь, и мне кажется, как раз получится отлично.
Ты деньги перевел уже мне на Старзах?
Я тебе?
Ну, ты хочешь рекламироваться в прямом эфире. Ты что думаешь? Ты что, в сказке живешь, Анатолий?
Я чеком тебе вышлю.
Окей, давай.
Смазалась, как всегда. Подождите мое прощание, дайте его.
Подожди, он сейчас 2 секунды рекламы, а потом будешь прощаться.
Хорошо, давай.
А, так я себе рекламу говорю. А, да, хотел сказать всем спасибо за эфир. Подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте, и оттуда вы сможете узнавать все о моих трансляциях. Ну и на Твиттер, Инстаграм и так далее. Вот приблизительно вся.
Видишь, как все просто. Мы-то думали, что там сейчас будет супер
реклама. Он даже не... Он, представляешь, насколько жадный человек, что он испугался, что я действительно с него стрясу деньги, и даже не упомянул госупокер.тв. Я его упоминаю совершенно бесплатно.
Спасибо, Илья.
Спасибо большое, Толя. С тобой было очень интересно, и мне кажется, у нас по-настоящему дерзко сегодня получилось, особенно вспоминая обсуждение нудистского покера. Было здорово, а прощаюсь я так. Мне фразу подогнал наш пользователь Сергей Гаврилов, и у меня есть еще на 10 лет вперед фраз, и сегодня моя фраза будет: «До свидания, дорогие, пусть депозиты делают другие».
Угу. Да, ну... Стихи — это, конечно, неплохо, но я уверен, что вот если тебе запомнился нудистский покер, то плотным регулярам, которые тоже слушают наш эфир, им наверняка больше всего запомнилась история про пятую точку параноика, он же Денис Кипнис. До встречи, уважаемые слушатели! Больше хороших историй на радио Gypsy Team в программе «Вечерний Бродвей» с Алисой Пинки. До свидания!